Здравствуйте, друзья, мы читаем труды Бааль Сулама, 772 страница, предисловие к Талмуду 10 сферот, 13 пункт. Статью можно скачать на сайте КАП-ТВ. Можно также задавать вопросы на сайте в течение урока.
Продолжим читать предисловие. Продолжим стараться быть как один человек в едином сердце, чтобы провести это предисловие не только умственное, но и внутреннее, чтобы Расулам имел в виду в том, чтобы передать нам этот материал. Так что вперед. 13-й пункт.
И в связи с этим уже приводили мудрецы красивую притчу на то, что сказано в изречении: «Горе тем, кто жаждет дня Творца». Зачем он вам? День Творца — это мрак, а не свет. Притча рассказывает о петухе и летучей мыши.
Мы находимся в состоянии один. Это состояние не изменяется. Оно постоянно. Оно называется творение, малхут бесконечности. И в нем мы находимся. Свет бесконечности наполняет все мироздание. И нет в нем никаких изменений. Все изменения происходят в творении, в желании получать, которое находится в том же состоянии, и согласно желанию получать, согласно его соответствию свету или Творцу, насколько он, оно может соответствовать свету или Творцу по количеству или по качеству, в соответствии с этим оно ощущает свое существование. То есть мы всегда ощущаем Творца. Но как мы ощущаем его? Это зависит от исправления наших келим, насколько наше желание получать находится в подобии, по форме, в отождествлении со светом, с Творцом. Наше желание получать изначально целиком ради получения. Диким человеком мы рождаемся, а желание Творца целиком на отдачу. Это природа света. Поэтому мы не понимаем, не чувствуем Творца. Вообще у нас нет никакого контакта с ним, интеллектуального, эмоционального, ни в каком органе ощущения. И так мы существуем на животном уровне в этом мире. И в той мере, в которой мы, если принимаем науку Каббала как методику и начинаем реализовывать ее, тогда, благодаря средствам, это группа, учеба, распространение, в целом средства, притягивающие свет к нам, приближающие этот свет, даже если мы не отождествляем себя с ним, но мы можем делать некоторые действия в его направлении. Действия, которые мы действительно способны сделать в таком виде, что они еще не духовные, механические действия. И тогда получается, что у нас есть возможность улучшить наше состояние самим. Улучшить имеется в виду приблизить нас к высшему свету по свойствам света так, чтобы они стали нашими свойствами. Мы находим эти средства, как мы можем пользоваться ими больше, и видим, согласно рекомендациям каббалистов, которые пишут нам о группе, учебе, распространении, что это, по сути дела, и есть главные средства. Мы пользуемся ими, и постепенно, в соответствии с этим, свет начинает меняться. То есть действие света на нас – действие постоянное. Ява я не менял, высший свет находится в абсолютном покое, все зависит от килим. Килим должен измениться. И тогда это то, что мы делаем. Мы даже механически, когда приходим на учебу, сидим и читаем, даже не знаем, что читаем, и обнимаемся, и поем, тоже не знаем, что делаем. Но если мы делаем это по рекомендациям каббалистов, мы подобны маленьким детям, которых тоже так воспитывают. Они приходят в какой-то детский сад, и воспитательница говорит им так делать, они делают. Почему? Потому что природа ребенка, природа маленького принижать себя перед большим. И так мы продвигаемся механически от самых маленьких вещей, как неживое, потом на уровне растительном наше поведение меняется немного, потому что мы хотим вырасти, мы добавляем к этому зависть, страсти, тщеславие, стыд. Как у детей. Это просто подобно одно другому. И, ну и там и так далее. Пока мы не начинаем пользоваться нашими средствами более осознанно, с пониманием, когда мы уже хотим организоваться сами, не то что организуют вокруг нас детский сад, а группа, и в группе отношения, и распространение, и мы открываем разные курсы, семинары, разные вещи, в которых есть уже какого-то рода усилия, усилия с нашей стороны, направленное на отождествление с Высшим Светом, с Творцом. Но пока еще средствами, которые не находятся в нашем распоряжении, в нашем эгоистическом желании, но мы понимаем, что мы находимся в нашем эго, противоположны Творцу, далеки от Него, что мы, по сути дела, в нашей природе ненавидим Его, отталкиваем Его с одной стороны. Это природа, ничего не попишешь, но вместе с этим нам дали возможность делать действия, которые мы все же можем исполнить. И эти действия, которые мы можем исполнять не по нашему желанию, они называются «этот мир». То есть есть реальность или желание, которым мы можем пользоваться, как будто мы находимся в духовном. Я прихожу в десятку, я прихожу на распространение, я учусь, я делаю разные действия, обнимаюсь с товарищами, пою, трапезы, танцы, разные вещи, конгрессы. Это действия материальные. Что в них есть? В них есть механическое соответствие духовности. То есть мы можем даже механически делать разного рода действия, и эти действия все же будут продвигать нас к духовному, потому что мы не делаем их с намерениями, но в действии мы это все же делаем. Объединение в десятки, учеба, распространение. Якобы мы близки друг другу, любим друг друга и так далее. Мы делаем разного рода действия, чтобы увеличить Творца в своих глазах, что Он добрый, творящий добро, и наполняет все мироздание, и нет никого, кроме Него. И все это эгоистически мы хотим, чтобы произошло. Как мы можем это сделать? Весь этот период называется периодом подготовки, когда мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, через материальные действия, когда мы на самом деле не понимаем, что называется измениться, быть в духовном. Но мы делаем в этом направлении действия, которые возможны, которые находятся в нашей власти. Здесь главное отсортировать эти действия, организовать их по важности, важности не нашей, а важности относительно продвижения, их эффективности. И так мы будем продвигаться. Через какое-то время мы начинаем ощущать результат этого, что действительно уже у нас есть какие-то все более и более тонкие ощущения, вдруг мы чувствуем какие-то явления, якобы духовные, якобы они все еще не духовные по-настоящему, потому что ради получения, но мы начинаем различать, что может быть ради получения, ради отдачи что-то. И так мы продвигаемся. На этой границе мы и находимся.
Ну, нам всех.
Продолжим. И приводили мудрецы красивую притчу на основе стиха: «Горе тем, кто жаждет дня Творца, зачем он вам день Творца? Это мрак, а не свет». Потому что день Творца — это день свет отдачи, когда я могу давать, отдавать, любить, выходить из себя и служить кому-то другому или всем. И неважно, если я выхожу, у меня нет расчета, кому отдавать, кому не давать. Потому что это уже расчет эгоистический. Близким я даю, далеким не даю. Но все-таки мы так продвигаемся по кругам вокруг нас. Круги более близкие, более далекие, еще дальние. Притча о петухе и летучей мыши, которые ожидали света. Один человек, который действительно ожидал света, отдачи, а второй ожидает света, потому что он думает, что это свет разума, свет ощущения, то есть он хочет наполнить себя. Читай.
Притча о петухе и летучей мыши, которые ожидали света. Сказал петух летучей мыши: «Я жду света, потому что свет он мой, а тебе, зачем тебе свет?» И пойми здесь как следует. Отсюда становится понятно, почему те учащиеся, которые не удостоились от Лолишма прийти к Лишма, То есть потому, что у них не было веры. И потому они не получили от Торы никакого света. Значит, во тьме ходить будут и умрут, не достигнув мудрости.
Неважно, даже тот, кто читает, в любом случае у них есть место. Они приложили усилия, они не поняли, что точно должно быть. Они не почувствовали, но они произвели выяснение, по крайней мере, через отрицание, что то, что они сделали, это неправильно, ошиблись. Тут есть вопрос, значит, что они ошиблись, и Творец дал им возможность ошибиться. А может быть, от состояния высшего в этом тоже есть какое-то преимущество со стороны высшего. Есть какая-то потребность, чтобы часть килим пошли бы, проверили, что такое тьма, как войти в нее, как выйти из нее. А часть пойдут напрямую к свету. То есть нам не нужно производить расчетов, как нам, как закончится мое состояние. Мы должны только продолжать и идти. А насколько результат того, как я иду, будет все более и более оторван от моей выгоды, насколько это закончится, чем это закончится для меня, не важно. Главное, что я исполняю волю Творца, и даже если я не получу ничего от всего моего развития, мне лучше принимать это, чем все деньги в мире. Если человек приближается к такому расчету, он все больше приближается к форме бины. То есть у меня нет рубашки у Хафец Хеседа, который живет в лесу, и мне не надо ничего. То есть приближается к первому сокращению, а начиная от него, он продолжает уже работать в том, что получает ради отдачи все света и духовные раскрытия. Да?
Однако тем, кто удостоился полной веры, обещано мудрецами, что при занятии Торой, даже ло лишма, свет в ней возвращает к источнику. И даже без предварительных страданий и аскетичной жизни удостоится Торы лишма, ведущей к жизни полной счастья и блага в этом мире и в мире будущем. И о них говорит Писание: «Тогда наслаждаться будешь Творцом, и я возведу тебя на высоты земли».
То есть те люди, которые готовы отказаться от какого-либо вознаграждения для себя, то есть начиная с этого момента производит расчет, что я для себя не нуждаюсь ни в чем, и не важен мне результат моего усилия, а то, что я приехал на конгресс и вложил так много денег, времени, сил, всего. Чего я хочу? Я хочу, чтобы от этого было наслаждение Творцу. Как наслаждение Творцу может быть, если я доставляю наслаждение всем его творениям, всем его детям? И то, что я хочу сделать, если я хочу произвести настоящие духовные действия, это распространить это знание науки Каббала, знание Творца, как приблизиться к Нему всем, насколько это возможно, в соответствии с людям, чтобы они не оттолкнули это, а приняли. Это на самом деле то, что я хочу. Для себя я представляю себе вместо этого Творца и все мои действия, чтобы были для доставления Ему радости. И вместе с этим, чтобы все действия были такими, чтобы Он даже не знал обо мне. То есть, чтобы я не был героем или его любимым сыном, был бы близок к нему, достиг бы чего-то, почувствовал бы чего-то. Я буду желать от моих действий, чтобы он вырос, Творец, до бесконечности, а я опустился бы до нуля. Этим, в этом я вижу самый лучший результат моих действий, моих усилий.
От Юдалет.
14 пункт. И, подобно вышесказанному, я рассказал когда-то образное высказывание мудрецов. Тот, для кого Тора его, это его ремесло. В занятии Торой познается величие веры человека, поскольку слово «ремесло» его «уманото» состоят из тех же букв, что и слова «вера» его «эмануто». Это похоже на то, как человек, доверяющий своему товарищу, одалживает ему деньги. Возможно, он верит ему только на один грош, а если тот попросит два, то откажется одалживать. А может, он поверит ему на 100 грошей, но не более того. А может, поверит ему до такой степени, что одолжит половину своего состояния, но не все свое состояние. А возможно и такое, что без тени страха доверит ему все состояние. И этот, последняя вера, считается полной верой.
То есть, если я не хочу ничего для себя, это называется, что я делаю сокращение. А потом на все мои усилия, всю работу, которую я иду, выигрываю, обретаю, делаю, я хочу передать это все только лишь Творцу ради отдачи, чтобы он не получил от этого, чтобы не получить от этого никакой пользы, даже пусть не знает обо мне, что я существую. А только лишь мой результат, чтобы был принят им как вещь желанная и приятная для него.
Но в предыдущих случаях считается это не полной верой, но это вера частичная, в большей или меньшей степени.
То есть, что если я не могу решить до конца и действовать, то, что я решаю, и все в виде мысли, а это должно быть практически работа, насколько я вкладываю в учебу, в организацию в группе, в помощь товарищам, главное, в распространении. Когда я делаю это и все время проверяю, хочу, делаю для того, чтобы не оставалось мне от этого ничего, а главное, без моего касательства, и все, чтобы было просто в Творце, в чистом виде, все результаты.
Точно так же один человек, согласно величине своей веры в Творца, уделяет занятиям Торы и работой лишь один час в день.
То есть, если я в таком виде для себя ничего, а все ради Творца, через группу, через распространение, через все остальное, кроме меня. Если я так действую, то здесь есть момент меры, насколько я могу заниматься этим.
А другой, согласно мере своей веры, уделяет ему 2 часа.
Это не из-за того, что у меня есть свободное время. После работы остается, после учебы остается время. А насколько я способен быть в состоянии настоящей отдачи Творцу, чтобы он не знал обо мне, а я бы оставался совершенно... Я бы оставался совершенно вне его знания, вне его картины, и меня как будто нет. Не только для него, чтобы были мои результаты. Тогда сколько я могу посвятить времени таким действиям? Да.
3-й же не пренебрегает ни одним мгновением своего свободного времени, используя его, чтобы заниматься Торой и работой. И поэтому говорит, что только у последнего вера является совершенной, поскольку верит Творцу на все свое состояние. Тогда как предыдущие, вера их пока еще не является полной. И это понятно.
Ты дошел до 15-го? Так? Вопросы?
Ну,
продолжим дальше, да?
Вы сказали, что человек должен заниматься, насколько он способен.
Мы не проверяем часы дня или часы ночи по астрономическим часам. Не проверяем усилия человека, потому насколько он физически прилагает усилия. Мы проверяем, насколько это усилие вытекает из его решения, человека. Понимаешь? Это... Я могу сейчас пойти и разбрасывать деньги и силы, и привлечь 1000 людей к распространению. Насколько я в этом нахожусь сам, что я хочу, чтобы это так произошло, чтобы я в этом не видел никакой выгоды для себя, а наоборот, я скрываю, я стараюсь скрывать все время это... Называется экран. Скрываю все время себя от Творца и делаю все, чтобы он получил альтернативным путем, не напрямую от меня. Не то, что Творец знает об этом или нет. Не с Творцом тут игра. Игра все время только с моим желанием получать. Я строю свои килимы этим самым. Да.
Что не дает мне вести себя так, чтобы в каждый момент была только эта мысль?
Подобие по форме Творцу. Все этим я доставляю ему наслаждение. Я все время, как ты заботишься о своем ребенке, что мне сделать, чтобы ему было хорошо? Ты не думаешь в этот момент, что он будет знать, что я думаю о нем, а чтобы ему было хорошо, и все. Один адрес. Одно усилие, одно направление. Так и тут тоже. То же самое. Да.
Но мы говорим, что мы должны насладить Творца. Должен ли я в этой отдаче почувствовать, что Творец наслажден?
Хороший вопрос. И да, и нет. Если я нахожусь все еще в келим отдачи ради отдачи, то есть у меня нет сил на получающий келим сил экрана, я могу быть только в отдаче ради отдачи. То есть мне все еще нельзя ощущать, что я отдаю. То есть я не могу все еще получать наслаждение от отдачи Творцу, потому что это наслаждение будет принято у меня в получающий келим. Тогда как если я работаю, если у меня есть силы, я могу даже получать ради отдачи. И тогда наслаждение, которое есть у меня от того, что я отдаю Творцу, я принимаю его, и я могу наслаждаться от него ради отдачи тоже. То есть тут есть... Все зависит от экрана. Насколько величие Творца больше, чем величие моего эго. Сожалею, у меня... Насколько величие Творца больше, чем величие моего эго, это просто как весы. И тогда я согласно этому и работаю. Понятно? Вперед.
15-й пункт. Таким образом, как следует, выяснилось, что человеку нечего ждать, что занятие Торой и заповедями лолишма приведет к лишма, но только в то время, когда он сам будет знать, что удостоился должной веры в Творца и его Тору. Потому что тогда свет, который в ней, возвращает его к источнику и удостоится дня Творца, который весь свет. Ведь святость веры очищает глаза человека, чтобы он насладился ее светом, пока свет, который в Торе, не вернет его к источнику. Однако люди, лишенные веры, подобны летучим мышам, которые не могут смотреть на свет дня, поскольку он становится для них мраком, более ужасным, чем ночная тьма. Ведь питаются они лишь во тьме ночи. Так и глаза не имеющих веры слепнут при свете Творца, и поэтому обращается для них свет во тьму, и эликсир жизни становится для них смертельным ядом.
То есть, если у человека нет силы отдачи, чтобы он мог думать, направлять свои действия, чтобы они были для доставления наслаждения Творцу, и он делает это только лишь, чтобы доставить наслаждение группе. Он в группе готов работать, чтобы у всех товарищей было духовное наслаждение, полное удовлетворение, полное. Он готов для этого делать все. Если он не работает в этом направлении, называется лишенный веры. И наоборот, если старается прийти, к этому состоянию от чистой отдачи группе, и в этой мере в целом он также отдает Творцу, потому что Творец — это общий знаменатель всей группы. Если мы в таком виде, так что я и этому, и тому помогаю, и хочу жертвовать, чтобы они как можно больше продвигались в этом. Я как отец и мать смотрю, как поддержать их, как продвигать их. Если я в таком виде работаю, В общем, чего я хочу от них? Чтобы они были хорошими детьми и хорошо продвигались, чтобы я был бы только маленьким и поддерживал бы их, а они были бы большими, были бы всем. И их я хочу приблизить к Творцу. Я подталкиваю их правильным, хорошим образом, чтобы они продвигались к Творцу, и Творец будет наслаждаться ими. И, то есть, если я действую таким образом, чтобы Творец наслаждался, выходит, что я и Творец соединены вместе той системой, в которой мои девять товарищей соединены, я нахожусь в них, в своем усилии, подталкивая их к Творцу. А Творец находится в них, потому что они пришли к какому-то подобию по форме с ним. И тогда выходит, что я и Творец связаны через десятку. Да.
И о них говорит Писание: «Горе тем, кто жаждет дня Творца! Зачем он вам день Творца? Это мрак, а не свет». Но должны вначале достичь полной веры, как уже выяснено.
Да, то есть полная вера — это что у меня не было никакого касательства с тем, что я делаю. Я поднимаюсь над своим эго, над своим желанием получать, и становлюсь ничто. Отмена существования, сущего, что называется. Это условие того, что я уже выхожу из плоскости этого мира и вхожу в зону высшего мира. Понятно?
Ну, ты сейчас.
Ну, спроси, хотя ты не...
Вопрос относительно света, возвращающего к источнику. Почему он не воздействует на летучую мышь? В чем претензия здесь?
Свет, возвращающий к источнику, это тот же высший свет. У нас нет тысячи светов, а мы делим их согласно их действиям, согласно тому, как кли направлен на него, на один этот свет. И поэтому то, что получается, что свет, возвращающий к источнику, может действовать только при условии, что у меня есть, согласно моему уровню, какое-то усилие поставить себя в соответствие со светом. То есть тот же свет, к которому я пытаюсь себя поставить в соответствие, действует на меня в той силе, насколько я прилагаю усилия, чтобы уподобиться ему. Тогда он обратно действует на меня, он сам находится в абсолютном покое. Я делаю из абстрактного высшего света разные формы воздействия. То есть беру от него как бы разные его частные света, а они действуют на меня. Вот и все.
Бальсулам описывает состояние, когда ученик хочет прийти ко дню Творца.
Но для него свет Творца — это насколько он получает больше, согласно своим получающим келим. Поэтому сказано, почему для вас это день Творца, это тьма, а не свет.
Я спрашиваю в другом виде. Есть исцеление, что является светом, возвращающим к источнику. Есть больной, желание получать на себя. Почему это лекарство не воздействует на больного? Ведь должно быть врач, и лекарство должно излечить больного.
Больной должен прийти к врачу, должен заплатить врачу, и тогда получит правильное лекарство, полезно ему, эффективно. А он не делает этого. Если у нас есть больной, приходит врач и лечит больного без всякого действия со стороны больного, зачем же все творение? Зачем было создавать больного, чтобы он нуждался в враче? Все дело в том, чтобы человек обнаружил, что он болен. Это необычная ситуация, что когда он обнаруживает, что он болен, чем? Тем, что он находится в желании получать, что он противоположен Творцу. В этом его болезнь. И тогда он хочет сам излечиться. И тогда он вызывает врача и платит ему, и просит, и согласно этому получает лечение. И лечение это действует в нем только лишь согласно усилию больного. Что?
Кому предназначено лекарство больше, летучей мыши или петуху?
Летучая мышь получает другое лекарство. Она должна ощутить тьму. И постепенно эта тьма через большие долгие страдания по долгому пути и такому запутанному приводит его к ответу. Тогда как петух — это когда он уже желает света Творца, света веры, хочет быть в отдаче, и поэтому продвигается к этому, хочет продвигаться, он ожидает света. И летучая мышь должна решить, что она не находится в свете, не ожидает света Творца. Но на самом деле ожидает вещей, которые противоположны свету. Как я говорил уже сейчас, что называется духовностью, это что я не хочу для себя ничего. Это называется первое сокращение цимцумалев. Я хочу все делать для доставления наслаждения Творцу. Это выше сокращение, уже действие, которое выше сокращение. И в этом действии я не хочу, чтобы Творец даже знал обо мне. Я думаю только о нем. И чтобы было хорошо ему. Как мы поем ради дома Творца, только чтобы было хорошо ему. Только об этом. Это называется духовное действие петуха. А летучая мышь думает: я хочу величие Творца, я хочу отдавать, я хочу все делать и ощутить результат моего действия, результат в себе. Вознаграждение. В этом разница. Понятно? Да.
Вопрос ученика из Ганы. Что значит «не ждать Дня Творца» в нашей работе навстречу Дню Творца?
Нет дня и нет ночи. В духовном мы решаем, когда дни, когда ночи. И есть дни и ночи, которые мы определяем. Мы создаем из нашего состояния или день, или ночь. Есть эти состояния, день и ночь, которые приходят свыше. И, соответственно, этому так мы и действуем. Да? Ученик Израиля спрашивает, что имеется в виду, чтобы Творец не знал обо мне. Почему это называется полная вера?
И если я прихожу к состоянию, когда я не желаю, чтобы Творец знал обо мне, да, это называется, что я нахожусь под экраном. Я оберегаю себя во всех своих свойствах, когда ни одно мое свойство не получит никакого вознаграждения за то, что я сейчас делаю Творцу. Я выполняю. Но я не хочу, чтобы он знал. Это называется, что я произвожу сокращение. Я сам тоже желаю не знать, что я делаю что-то Творцу. То есть охраняю себя от любого личного касательства, когда я не хочу быть... Я хочу произвести действие, но чтобы это действие якобы не исходило от меня, потому что тогда это будет чистым действием отдачи. Это не просто, это не сразу, это берет время, месяцы и даже годы, но это необходимое продвижение для каждого человека. Продолжим? Да, Кульман.
Вопрос из Нью-Йорка. Что такое вера его и ремесло его? Было там в первоисточниках.
Ремесло, оманут. Ремесленник, то есть мастер, уман. Специалист. Да, специалист в чем-то. Это то, что я умею делать, производить действия в правильном виде, зная причины его, совершая самого действия, зная результаты его. Это называется, что я мастер, что я умелец, ремесленник, уман. Это само действие. Есть по отношению к действию еще одна важная особенность — это особенность веры. То есть, как я выполняю это действие не в качестве профессионального знания, которое правильно, но ради чего я это выполняю? Есть у тебя специалист, скажем, врач, который делает операции очень особые. Ему за каждую операцию платят $1 миллион. И он все делает прекрасным образом от начала и до конца за эти $1 миллион. А есть врач, который делает это ради здоровья человека. Его совершенно ничего, кроме этого, не интересует. Не то, что ему скажут спасибо, он будет известным, и будут о нем рассказывать и писать. Как раз наоборот. Он прикладывает всевозможные усилия, чтобы он сам не показывался ни перед кем, за то, что он сделал такую особую операцию, чтобы кто-то знал о нем или нет. И даже более того, он совершает эти особые действия, когда он себя нейтрализует этим. Как он нейтрализует себя? Он хочет доказать себе, что это не он делает, а Творец, что сила бины и сила Творца находится в нем и выполняет в нем все эти действия, а сам он — кукла. Нет у него чувства, нет у него разума, нет у него умения, нет ничего, просто дух входит в него, Дух и выполняет это действие, а он сам лишь какая-то оболочка, да, в котором находится Творец и выполняет. Поэтому он должен благодарить Творца за то, что выполнил это действие, а не себя. И весь процесс, в общем и целом, он в нем всего лишь марионетка, ангел, и не нуждается больше ни в чем. Это то, чем он хочет быть, чтобы Творец облачился в него и выполнял все требуемые действия во всем творении. Это чистое действие, духовное. Теперь, но что делать с его эгоизмом, с его авиютом? Так насколько он может отказаться от своего эгоизма и отказаться от своего эгоизма, чтобы Творец облачился в него и выполнял действия, это называется, что он работает в отдаче, ради отдачи. Нет рубашки, нет ничего и не хочет ничего. А затем, даже в получении ради отдачи, когда если весь его эгоизм, который еще растет, он против Творца становится, тогда он и в этом желает быть буквально инструментом в руках Творца, чтобы Творец совершал с ним все эти действия, а он во всех своих келим, изо всех своих сил участвует вместе с Творцом. Главное, что Творец этого желает, а он свои силы задействует в соответствии с этим. Это называется «получать ради отдачи».
Вопрос из Москвы. Как сочетать два момента? Первое, относительно Творца я не существую. Второе, относительно десятки я не только существую, но стараюсь быть для них примером.
В чем такая уж проблема? И по отношению к десятке я могу быть отмененным и вместе с тем действующим на 100%. Что значит быть отмененным? Я отменяю свое мнение, свои решения, свой эгоизм, свое «я». Но я действую на 100%. Насколько я раскрываю, что Творец желает это действие. И тогда я хочу, чтобы он облачился в меня, и я буду выполнять все действия. Он как программа, которая входит в меня, а я изо всех своих сил выполняю эту программу.
Так что значит, что относительно Творца я стараюсь быть как пример? Существует ли это вообще?
Как пример по отношению к Творцу, я не понимаю. О каком состоянии ты говоришь, я не понимаю.
Относительно десятки я пытаюсь быть как пример, пытаюсь быть над ними и ниже их. Такое отношение не существует относительно Творца.
Я не знаю. Хорошо, подумайте сами. Мне кажется, что вообще не стоит продолжать. Вы запутаетесь со всеми этими примерами. Продолжим.
773 страница, вторая колонка, 15 пункт. Так, человеку нечего ожидать, что все занятия Торы и заповедями Лолишма приведет его к Лишма. Сказано, что всегда должен человек заниматься Торой, даже Лолишма, потому что из Лолишма приходит в Лишма. И согласно тому, как выяснено, следует разделять по-простому, что здесь тот, кто занимается Торой ради изучения Торы, в любом случае, когда он верит в вознаграждение и наказание, но смешивает самонаслаждение и личную выгоду с намерением доставить наслаждение Творцу, поэтому свет, заключенный в Торе, возвращает их к источнику, и они приходят к Лишма. А здесь, что тот, кто занимается Торой, не из-за заповеди изучения Торы, потому что не верит в вознаграждение и наказание в такой степени, чтобы приложить ради этого столько усилий, а прилагающие усилия только лишь ради собственного наслаждения. И потому Тора становится для него смертельным ядом, потому что свет в ней становится для них тьмой, как выяснилось.
Он хочет объяснить нам еще раз продолжение притчи о летучей мыши и петухе, что есть два вида учеников, когда один стремится к свету. Свет — это понятие отдачи, а второй стремится к знанию или ко всевозможным чудодейственным средствам стать умным, стать известным, быть и так далее, да? И тогда оба они изучают по-разному и приходят к разным результатам. Мы, по всей видимости, продолжим это на следующем уроке. Запутаемся. Слишком много материала будет или нет? Да.
You just said that the smart and the famous get different results.
Вы сказали, что умные и знаменитые достигают разных результатов. Я думал, что мы получаем тот же самый результат. И это не умные, кто учится.
Не очень-то понял. Я прихожу в науку Каббала. Обычный человек, эгоист, простой. Желаешь? Чего я желаю? Хочу добиться успеха в этой жизни. И я тоже хочу добиться успеха в высшей жизни. Говорят, здесь есть понятие вечность, совершенство, достичь рая, видеть будущий мир после смерти, знать, как управлять своей жизнью, своей судьбой. Ну что еще? Напомните мне. Так быть сильным, стоять на двух ногах во всем этом мире, во всем высшем мире. Короче, знать все и властвовать во всем. Так более-менее приходят люди в науку Каббала. Так наука Каббала также и рекламирует себя, по сути дела, что она может сделать все, открыть человеку все. Без границ. И люди приходят. Здесь начинается сортировка. Сортировка, она такая. Те, кто хотят технологию, философию, мистику, вещи такого рода, они сразу же чувствуют, что это не для них. Да, потому что это не сидеть и представлять себе что-то, да? Это не разные там медитации и не упражнения, подобные упражнениям в спорте, да? Там не нужно стоять на голове или сидеть в позе лотос, вещи такого рода, не произносят мантры, не молятся с утра до вечера. Есть множество еще таких вещей, о которых вы знаете лучше, чем я. Мы были в Северной Каролине, в Соединенных Штатах. Там целая большая очень деревня. Сидят тысячи людей. Так, 7-8 часов не двигаясь, с закрытыми глазами, у каждого небольшой коврик, и все. Когда мы проходили рядом с таким зданием, и есть там много таких зданий, Они просили: «Не крутитесь здесь, вы нам мешаете нашим мыслям». Буквально так. Это было просто пугающим. 7-8 часов вот так сидеть. Это... Ладно. Так у каждого есть своя склонность, откуда это исходит. Из того, что у каждого на самом деле есть своя роль, и каждый находится в разные периоды продвижения с этим желанием. Но потом, когда мы начинаем изучать науку Каббала, тоже есть сортировка. Для меня это или нет? Нужно мне это или нет? И те, кто остается, тоже между ними каждый раз есть разница. Насколько они каждый определяет себя. И на самом деле не важно, как они это делают. Только тот, кто остается из них, те, кто остаются, они в конечном счете добиваются успеха. И ничто им не помогает, ни разум, и ни чувства. И неестественные склонности от рождения, но только лишь постоянство, только дать высшему свету все больше места для воздействия. Как говорит Бальсулам, это может взять у него взять и 20, и 30 лет, не страшно. Наши души, они глубокие, они очень жестокие, они очень эгоистичны. Пока высший свет буквально через всю душу не светит и не делает там расчет действия в желании получать, это занимает очень много времени, и он должен каждый раз совершать работу заново в каждой душе. То, что мы думаем, он что-то делает со мной в верхнем слое. Нет верхнего слоя. Это интегральная замкнутая система в каждом также. Одна интегральная система. Для того, чтобы изменить маленькую деталь, он должен изменить всю систему в этой маленькой детали. И поэтому нужно согласиться с тем, что это берет время. Хорошо.
Ну, Мигель.
Раб, buen día.
Добрый день, Раф. Кажется, из того, что мы читали, что свобода выбора
va desapareciendo hasta llegar a un solo punto.
Скрыто, пока мы не приходим к какой-то точке. Пока кто-то не придет к абсолютному подобию по форме с Творцом со свойством отдачи.
Sería actuar en lugar del Creador siempre en otorgamiento.
Почему это так? Почему со стороны Творца он всегда как бы играет с нами в отдачу?
Творец ни во что с нами не играет. Высший свет находится в абсолютном покое. И наша кли каждый раз получает всевозможные изменения. И тогда кли стоит перед светом, и нет между ними никакой игры. Но каждый раз кли должно получить какую-то команду изменения с помощью света. И все. Это в очень ясном, научном, рассчитанном виде. Когда нет такого, что мне бы хотелось так сделать или иначе, или были бы какие-то сомнения, или еще что-то. Единый принимает единого, то, что называется, и все, да?
¿Cómo, cuál es mi responsabilidad una vez que nos acercamos al otorgamiento?
Вопрос может быть более заостренный. Какова моя роль, когда мы приближаемся к отдаче? В чем моя роль в тот момент, когда я приблизился к отдаче?
В любой момент совершать максимальные действия в отдаче через группу к Творцу. Поскольку есть у меня десятка, я уже не должен спрашивать, что мне делать. Есть передо мной все. Мать, которая утром вскакивает с постели еще затемно, когда есть у нее там в детской дети, она не думает, что ей нужно делать. Она знает, что ей нужно это, и это, для каждого, и для каждого, и для всех. И ей нечего задавать эти вопросы. Мы должны всегда быть с этим ощущением матери по отношению к детям, которая живет этим все время. Это ее жизнь, это то, что наполняет ее. Вы можете это почувствовать, что мы такими должны быть по отношению к десятке все время, чтобы это было во мне как хиссарон, как работа, как груз, как задача. Это обязательно. И поэтому нечего спрашивать, как я могу продвигать эту группу к единству, чтобы стать одним целым, и тогда в нас раскроется Творец.
Спасибо, Раф.
И это работа, которая требует умения, потому что ты должен составить пазл, чтобы этот пазл был Творцом, понимаешь? Так ты изучаешь его, так ты становишься мудрым, так ты становишься учеником мудреца, когда Творец в конечном счете так обучает тебя. Он называется мудрым, а ты называешься его учеником. И составляй этот пазл в группе, как лучше сочетать. И это не те лица, которые ты видишь, да? Но это ты начнешь чувствовать внутренние свойства, как я сочетаю их еще, и так, и тогда ты начинаешь через них, через эти свойства, как бы материально эти свойства, формы желания получать, ты начнешь чувствовать через них не их желание получать, а света, которые стоят за этим, как эти света сочетаются между собой, становясь одним высшим светом. Поэтому вопрос, что мне делать, нет для него места. Да.
Это вопрос не в том, что делать, а в чем моя ответственность, когда я дохожу до этой точки, когда я прихожу ближе к отдаче.
Твоя ответственность привести десятку к состоянию, в котором раскроется Творец, чтобы она начала светить. Просто вдруг ты замыкаешь эту систему, все отношения между вами в таком виде, что раз — это зажигается. Контакты. Хорошо. Есть у меня еще один товарищ, которому я ему даю. Ну, Йохай, ученик мой.
Доброе утро, мой учитель.
Утро.
Раз вы сказали по поводу летучих мышей, мне кажется, еще есть еще один вид летучей мыши. Еще один вид летучей мыши.
Какой?
Тот, который харкает кровью, чтобы его учитель группы были бы рады. Что такая летучая мышь должна делать?
Как он сказал?
Летучая мышь, которая харкает кровью, чтобы учитель...
И есть петух, который ждет цвета бины. И есть летучая мышь, которая ждет цвета малхут. А есть еще какой вид летучей мыши, да?
Который не хочет никаких цветов.
Никаких
цветов. Хочет, чтобы учитель улыбался во время урока.
Чтобы учитель улыбался.
Вот так.
О, это... Это большая летучая мышь. Это возвращающийся к ответу. Это большая летучая мышь.
Что большого в этом? Ничего не хочу. Хочу, чтобы они, вы были бы уже довольны.
Есть у тебя хорошие склонности.
Что должна сделать эта летучая мышь? Еще.
Что он должен делать? Молиться?
Ставьте молитву. Что надо делать?
Молитва и называется действием. Что пока что мы можем сделать? Ну, ничего. Главное — это в желании. А желание выражается в просьбе, в молитве. Это попробуй перевести свои силы с механики на дух. Только без нервов. В таком виде, когда ты говоришь: «Я хочу, чтобы мои усилия пришли к такому-то и такому-то результату». Так вот, без давления. Без давления. Потому что под давление, там, где есть давление, там, где есть усилия со стороны человека, там, по всей видимости, есть у него его эгоизм, ситра-ахра. И если он на самом деле находится в правильном усилии, есть у него там только маленькое касание. Все остальное делает Творец. Вот так. Ну, научимся этому. У тебя все нормально.
Тов.
Ладно, да?
Заранее извиняюсь за вопрос из Лулишма. Скажите, пожалуйста, если в этой жизни не удастся окончательно излечиться и придется перейти в следующее воплощение, учитываются ли Творцом наши усилия, или все надо начинать с чистого листа?
Ну, есть место для такого вопроса, да? Факт, что ты спрашиваешь, задаешь его, да? Вопрос в том, что человек, находящийся в духовном, об этом не спросит. Если я должен выполнять действия по отдаче, то для меня это важно только, какие действия отдачи в данный момент я могу выполнить. А то, что происходит до этого и после этого, нет времени, нет места, и я ничего не хочу знать. Я хочу знать только, как я сейчас привожу к тому, чтобы доставить удовольствие Творцу в данный момент. А кроме этого момента нет у меня ничего. Ни вперед, ни назад, ничего. Когда цель творения, она сейчас у меня реализуется, я вижу в ней сейчас реализацию с одной стороны, с другой стороны.
С
стороны науки, науки Каббала, как науки, что мы делаем? Мы совершаем кругообороты. духовные кругообороты и материальные. Духовные кругообороты — это то, что мы в каждый момент совершаем кругообороты, меняем наши килим. Материальные кругообороты, ну, это, скажем, как животные. Рождается какое-то животное или человек на таком уровне, скажем, и он живет и живет и живет, пока не умирает, порождает детей, развивает свою жизнь, не умирает. Какова польза от его жизни, от того, что в таком виде желание продвигается? Имеется в виду желание, не его белковое внешнее тело, а желание продвигается. Теперь дальше, что происходит? Его желание изменилось, он все-таки выстрадал что-то в этом мире, совершал какие-то действия эгоистические и антиэгоистические, когда должен был ограничить себя, когда давили на него во всевозможных состояниях, то есть он в чем-то исправил себя. Желание получать не чувствовало себя, что все находится перед ним. Нет, он почувствовал, что на это я способен, на это нет, это так и так, нужно уступить, нужно ограничить. Он все-таки начинает форматировать себя, и посмотри, насколько сотни тысяч лет, в течение которых существует человечество, и каждый раз оно продвигается, продвигается, потому что выясняет все больше и больше желание получать, как можно им пользоваться в виде более и более и более выясненном, тонком. И мы кругообращаемся. Вопрос он такой. Что кругообращается? Желание? В целом эти тела, они не кругообращаются. Есть такие, которые заботятся, нет, я сожгу свое тело. Говорят, нет, я хочу, чтобы мое тело похоронили в правильном месте или перевели в какой-то пантеон и так далее. Да? Так мы говорим о желании. Наше желание получать на самом деле вечное, потому что создано светом и существует по отношению к свету, и оно все время улучшается, улучшается. Но ты не можешь сказать, это желание получать твое или не твое, да? Когда человек умирает, его желание получать, оно теряет внешнюю оболочку. Ну и что происходит с ним дальше, с этим желанием? Желание может облачиться в разные новые формы, потому что оно пришло уже к следующей ступени, как исхождение из парцуфа, и также в сочетании, в соединении с другими желаниями. То есть понятие новой жизни после смерти — это вещь простая. Просто продолжение исправления желания. Но мы помним себя в предыдущем кругообороте. С желанием нет. Но есть различные такие представления, что я в прошлом кругообороте был таким, а в следующем буду таким. Это глупости. Это глупости настоящие. Только желание остается, а кроме желания не остается ничего. Хорошо, мы должны перейти, да?
Рав, можно уточнить? Вот то, о чем мы сегодня говорили, что мы сегодня изучали, это относится только к человеку или можно отнести и к десятке? Все эти состояния. Все эти состояния, хафэс хэсэд, как в десятке реализуется, например? Или я могу уточнить вопрос, немножко с другой стороны подойти. Десятки собираются товарищи, которые ждут рассвет как петух, или есть такое возможность, что там еще присутствуют летучие мыши?
Это зависит от тебя. И я бы сказал, что в каждом из нас есть и петух, и летучая мышь. И нужно каждый раз оберегать себя, кто сейчас говорит во мне. Хорошо, мы должны подойти к чему-то.
Вопросы и ответы или построение будущего общества?
Есть вопросы и ответы, пожалуйста, если есть. Да, Кольма?
Вопрос из Москвы. Как собрать количество сил для важности цели? Можно ли собрать важность цели? Накопить.
Да, конечно, мы должны говорить об этом. Мы должны говорить о важности цели, о важности наших сил по отношению к цели, о важности Творца, важности группы, все, что может способствовать нам быть более направленными. Я думаю, мы говорили обо всех этих вещах. Это уже не выберите там вопросы по делу.
Время, которое мы посвящаем Творцу, зависит от веры или от хисарона. Вопрос из Мексики.
Время, которое я посвящаю Творцу, зависит от важности моей цели в моих глазах. Потому что Творец — это цель. Насколько я... Насколько я, как бы это сказать, насколько я буду думать о Творце, как о единственной реальности, которая вообще находится, существует. Когда я должен вокруг этого обустроить всю свою жизнь, свое сознание, расчеты, все вокруг него, все поставить в зависимость от него, когда он столб, и кроме ничего не существует ничего.
Из русскоговорящего клея. Отношение к десятке, как к матери, к детям. Это вызывает любовь, заботу, а также гордость за десятку.
Да.
Как, если нужно сделать сокращение?
Я на это не должен делать сокращение. Мою заботу о десятке,
на свойство удовлетворения, воздействия.
Нет, нет, эти все вещи нужно проградуировать, а не делать просто так сокращение на них. Я работаю с ними.
Вопрос из Нью-Йорка. Как относиться к тому, что свет находится в абсолютном покое, но Творец ревнив и хочет от нас действий все время?
Да, чтобы мы все время менялись, но свет находится в абсолютном покое, который он хочет, и он хочет все время отдавать и улучшать.
Пока что все.
Ну, делай это конкретно по делу. Если да, да, нет, нет, мы уже все используем. Что дальше?
Перейдем к части урока, споем для этого песню.
Хорошо, песня. Ну.
ויחד זה מרגיש כמו שמש בנשמה חודרת אל הלב כמנגינה הגענו ברוכים הבאים הגענו מה טוב ומה נעים הגענו בשם ביחד נגיע, ביחד נצעד אליך לאהבה